Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучать недельную главу Мишпатим. Мы будем читать 24 главу книги Шимот. В предыдущих частях нашей недельной главы мы читали наставления, которые Всевышний через Моше передает народу Израиля в отношении основ судебной системы, в отношении принципов разрешения различных спорных ситуаций, а также читали обетование Всевышнего об ангеле, который он пошлет перед народом Израиля. В 24 главе Всевышний говорит Моше о подготовке к восхождению на гору. И будем читать с 1 стиха 24 главы. «Вэль Моше Амар, и сказал Моше, «Але аль Адунай, подымись к Господу, Ата ве Аарон, Надав ве Авиу, ты и Аарон, Надав и Авиу, Надав и Авиу, это два сына Аарона, вешевим мескиней Исраиль, и 70 из старейшин Израиля, вешнахавитем мирахок, и поклонитесь издалека. Приблизьтесь ко мне, ты, Аарон, его два сына, Надав и Авиу, и 70 из старейшин, и поклонитесь мне издалека. Не все поднимутся на гору, мы читаем во втором стихе, «Венигаш Моше левадо эль Адунай». Моше поднимется один на гору, «Вэгэм ло икшу», они не подойдут, не приблизятся, «Вэагам ло яле имо», а народ не пойдет с ним, не поднимется с ним. Народ останется в основном в лагере, как народ и просил, что он не будет подниматься, не будет восходить на гору. Моше, Аарон, два его сына и 70 старейшин пойдут, поклонятся Всевышнему издалека. Затем, как мы увидим, Моше вернет старейшин в стан, и только в сопровождении Йошуа Бенона он будет подниматься, и Йошуа поднимется до середины горы. Об этом мы еще обо всем прочитаем. Итак, Моше, в общем-то, закончил аудиенцию у Всевышнего. «Воево Моше», в третьем стихе, «Воизапер ле ам», и рассказал народу, «Эт коль диврей Адунай, ваэт коль мишпатим». Все слова Господни и все его уставы, все его законы. Все слова это можно отнести к пророчеству об ангеле, и все законы это, собственно, законы мишпатим, как и называется наша недельная глава. «Ваян колам», и ответил весь народ, «Коль эхад», в один голос. Стройным хором, как две недели репетировали, ответили 600 тысяч человек, «Ваямру», и сказали, «Коль адварим ашер дибер Адунай наасе». Все повеления, которые повелел Господь, выполним. Дословно используется слово «давар», слово, о котором сказано в начале было слово, слово как повеление, слово как наставление, греческое слово «логос». Все принципы, которые установил Господь, мы исполним. В четвертом стихе мы читаем «Ваихтав Моше» и записал Моше «Эт коль диврей Адунай» – все слова Господни. Все перечисленные законы Моше записал, собственно, книга Завета, это договор между Израилем и Всевышним. Ваишкем бабокер, и проснулся рано утром. Моше проснулся рано утром. И далее мы будем читать удивительный распорядок дня Моше накануне его подъема на гору. Обратите внимание, делает это Моше, которому 80 лет, он не молод, он, конечно, еще старичок бодрый, Всевышний сохранил ему бодрость и полноту сил, и тем не менее это удивительно. Итак, он встал утром, «Ваявен мизбеах тахатагар», и построил жертвенник под горой. Жертвенник мог построить либо из нетесанных камней, то есть собрать достаточное количество нетесанных камней, либо насыпать жертвенник из земли. В любом случае, это такая продолжительная работа. «Уштейм сре мацева», и 12 стел, 12 монументов, «Лишнейм сре шевте Исраэль», 12 коленам Израиля. Это то, что Моше сделал, можно так сказать, до завтрака, проснувшись рано утром. Сколько времени это взяло бы у меня, я себе не представляю. Я, конечно, никакой не каменотес, не человек физического труда, но и Моше тоже не каменотес. Кроме того, что интересно, Моше делает это сам. Моше – лидер огромной религиозной общины. Раввин синагоги, в которой 600 тысяч мужчин. И он не сказал: «Мордехай, Хаим, Ицик, завтра утром к 5 утра постройте мне 12 жертвенников инженерной системы, чтобы мы могли на них жертву приносить». Моше сам встает рано утром и строит эти жертвенники. «Ваишлахет нагрей бне Исраэль» — и послал юношей сыновей Израиля. Комментаторы говорят, что это за юноши — это первенцы старейшин, это первенцы знатных родов, потому что в те времена еще не было скинии, не было коинского служения, и служили, как мы понимаем, первенцы. И так послал он юношей сынов Израиля: «Ваялю алет ваизбеху звахим». И подняли они жертвы всесожжения и принесли жертвы мирные, леадунай парим, быков Господу. Комментаторы говорят, скорее всего, было принесено в жертву 24 быка. Каждому колену, после каждого монумента, после каждой стелы, было принесено один бык во всесожжение и один бык в жертву мирно. 24 быка принесли в жертву. Добавьте это, запишите это в такой вот условный ежедневник Моше, который мы пишем. Итак, проснуться утром, построить жертвенник, 12 монументов, послать юношей за быками, принести в жертву 12 быков. И сколько времени вы бы себе выделили для такого дела? «Вейках Моше хаци адам», и взял Моше половину крови, «Веясем бе агнот», и положил их в чаши. Слово «аган» – большой таз, огромная чаша. Мы знаем из угритской летописи о том, что этот сосуд сам по себе весил 30 килограмм. Это была огромная такая цистерна. Она действительно использовалась для возлияния крови на жертвенник. Нужно было быстро наполнять ее кровью. Кровь – продукт очень скоропортящийся. С ней не затянешь время. С ней нужно действовать очень проворно. Итак, Моше наполнил две чаши, в хецидам зарак аля мизбеах, половину крови вылил на жертвенник. Затем, в 7 стихе, в иках сефера брит, взял он книгу завета. Какую книгу завета? Это то, что он написал накануне вечером. В икра был знаям, то есть следующий пункт у программы, кроме того, что он разделил кровь, залил ее в чаши, собрал весь народ, прочитал и истолковал всему народу книгу завета. «Ваамру», и сказали ему: «Коль ашер дибер Адунай», все, что говорил Господь, «наасе венишма», сделаем и услышим. Очень интересная формулировка. О ней очень много говорится, очень много комментариев есть на эту тему, опять-таки мистических и простых. На асе, то, что человек делает, это его средство разговора со Всевышним. Мы говорим, мы как бы передаем, транслируем какую-то информацию, когда мы что-то делаем и слушаем, когда мы воспринимаем, мы в бездействии, когда мы слушаем. То есть наше действие, наш позыв ко Всевышнему, он раньше его повеления. Мы первым своим действием выражаем готовность передачу себя в завет со Всевышним. И, как Всевышний говорит, если будете слышанием слышать, сначала мы решаем, превращаемся в слух, и затем мы слышим, что он говорит. «В иках Моше это дам», и взял Моше кровь, «в изрок алям», и бросил ее, окропил ею народ. Словно бросил ее на народ. Есть комментаторы, которые говорят, бросил на народ, можно понять, как бросил за народ. Действительно, так можно понять. Можно понять, что Моше возлил вторую часть крови за народ на жертвенник. Почему? Чем мешает понимание, что Моше окропил кровью народ? Собственно говоря, ничем не мешает. Мы читаем, что и коины окропляются кровью, но народу 600 тысяч человек. Окропить 600 тысяч кровью – это технически очень сложно себе представить. Тем не менее, мы говорим о событиях чудесных, поэтому не будем отходить от простого смысла. Моше окропил народ кровью, вымер, и сказал ему: «Ины дам брит», вот кровь завета, «ашер карат Адунай имхем», которая заключил с вами Господь, «альколь дворим аэлле», по всем этим словам. То есть все вот эти слова, которые были в главе Мишпатим, это договор, текст договора между Всевышним и народом Израиля, который в данном случае скреплен кровью. Комментаторы говорят, договор в трех частях заключается, скрепляется. Обрезанием, омовением, мы говорили раньше о том, что народ должен был омыться и подготовиться, и окреплением кровью, потому что окрепление не может быть без омовения. Окрепляется чистый. В чем суть этого завета? Понимать это можно по-разному. Одни говорят, суть завета в заклятии. Как прольется, как пролита эта кровь, так же моя кровь прольется, если я нарушу этот завет. То есть человек почувствовал, как его одежда покрывается кровью, и принял на себя, сказал, как, если я нарушу завет, то как пролилась эта кровь, так пусть прольется моя кровь. То есть клятва. Второй вариант освящения, что через окропление кровью народ Израиля поднят на особый уровень святости, пребывание на котором необходимо для того, чтобы служить Всевышнему. И самый простой, самый напрашивающийся вариант понимания этого текста, как это делалось вообще на Востоке, в общепринятом контексте, своего рода породнение. Через эту кровь, часть которой вылита на жертвенник, часть которой окроплен народ Израиля, заключен кровный завет. Израиль породнился с Всевышним. Мы с ним одной крови. Он и мы. И таким образом был заключен завет. Перед нами одно из самых важных событий в еврейской истории, в истории Израиля и в истории народа Божьего. В 9 стихе: «Ваяль Моше, Аарон, Венадав, Авияу», и поднялись, и поднялся, и в оригинале в единственном числе, они поднялись как один: «Ваяль Моше», и поднялись Моше, Аарон, Надав, Авиху, и 70 старейшин Израиля, «Ваяру», в 10 стихе, «Ваярует Элоэ Исраэль», и увидели они Бога Израиля. Естественно, комментаторы сразу спешат нас заверить, что это образ Бога Израиля, который народ увидел, некую славу Бога Израиля, которую они увидели. «Ветахат реглав», и под ногами его, «Химаасе ливнат сапир», как отполированный кирпич из лазурита. Один из вариантов перевода. Другие говорят, что сапир, он белый, и поэтому написано «белизна сапфира», «белый как сапфир», и сравнивают белизну сапфира с белизной жемчуга. Третьи говорят: «Нет, сапфир, на самом деле он красный», тоже приводя примеры из описания. В этом всегда возникает сложность с переводом. И очень часто мне задают этот вопрос, спрашивают: «Алекс, какой перевод лучше?» Вот часто, опять-таки, говоря, переводя с листа, думаешь, какой перевод лучше? Я могу себе позволить роскошь оставить три перевода. Переводчик, который делает перевод письменный, не может, не имеет права, не имеет возможности позволить себе такую роскошь. Он должен, вынужден выбирать какой-то один из вариантов, какой выберет. Не всегда это возможно, иногда варианты равноценны. Мы это еще увидим почти в этих же стихах. Итак, что такое ливнат сапир? Знаете ли это белизна сапфира или ли слово ливна означает в данном случае обработанный, отполированный камень? Сказать однозначно нельзя. Разные комментаторы приводят совершенно справедливые аргументы в ту или в другую сторону. И даже пояснение, которое следует дальше, «Веки этим ашимаем литор» – чистое, как глубина небес. Небо бывает красным на заре, небо бывает белым, светлым, небо бывает действительно света лапис, света лазурита, голубого цвета, и это оставляет нас в некоторой растерянности. Как раз на самом интересном, как оно выглядело, очень же любопытно подглядеть и посмотреть, мы остаемся вот в такой языковой растерянности. В 11 стихе мы читаем: «Вэль ацелей бней Исраэль», она благородных из сынов Израиля, слово «ацель» – благородный, высокородный, такое удивительное слово, оно, по-моему, используется только здесь, во всем Писании, «ацелей бней Исраэль», на благородных из сынов Израиля, то есть на старейшин, «ло шалах едо», не простер руку. О чем здесь речь? Люди могли, люди реально боялись, что они могут умереть, если они увидят Бога. Здесь мы видим, что по милости Всевышний не простер руку на тех, кто был с Моше, несмотря на то, что они видели его образ. «Ваихазу эт Элохим», и видели они Бога, «ваихлю ваишту», и ели и пили. И здесь мы снова попадаем в западню сложного перевода. Некоторые комментаторы говорят, они видели образ Бога, и они его ели и пили. Они пытались его съесть и выпить, настолько они впились в него, впились в него глазами, что они хотели выпить его и съесть. Другие комментаторы говорят, что они видели образ Бога, несмотря на это, в отличие от Моше, который 40 дней на горе не будет есть и пить, присутствуя, как бы переместившись в мир ангельский с небесными законами, они видели Бога и остались с земными законами, где необходима еда и питье. И тогда еда и питье означают простую еду и простое питье. Снова текст оставляет нас разными вариантами понимания и как быть, как переводить, выбирать переводчику, как понимать, выбирать понимающего. Мне ближе понимание, что они пили и ели сам образ Всевышнего, потому что есть у этого и новозаветные параллели. «Уйомар Адунай аль Моше», и сказал Господь Моше: «Але алай агара», поднимись ко мне на гору, «вее шам», и будь там, «ваэтен алиха», и дам я тебе, «эт лехот аэвен», скрижали каменные, «веатура», и «тору», «веамитсва», и «заповедь», «ашер катавти лерута», которые я записал, чтобы наставлять их. Слово «тура» и слово «наставлять их», «тура лерутам», это однокоренные слова. Слово «тора» может означать «стрелять», «направлять». Когда человек стреляет, придает ускорение и дает движение в определенную сторону. Слово «тора» может означать «нанизывать на нитку», «выстраивать в ряд», таким или иным образом «устроять кого-то». Некоторые, как Мидраш, толкуют слово «тора» от слова «ор». Это тоже возможно, и это Мидраш. Всевышний говорит: «Я дам наставление, которое написал для их наставления». В 13 стихе мы читаем: «Ваякем Моше, и встал Моше, ваякам Моше, ваяшуа мишарто, и Иешуа слуга его, ваяль Моше эльгар Элохим», и поднялся Моше к горе Божией. Моше и Иешуа отделяются здесь, и они будут подниматься на гору Божию. «Ваялецкиним амар», а старейшинам сказал: «Шву лану безе», оставайтесь в этом большинство вариантов понимания не здесь, на полпути, а в лагере. Возвращайтесь в лагерь. Ада шерна шувалихем, пока мы не вернемся к вам. Вине Аарон в хуре махем. И вот Аарон и хур будут с вами. Ми бале дворим и гашалихем. И у кого будут какие-то судебные вопросы, поднимется, подойдет к ним. То есть Моше оставляет лагерь, оставляет его, видимо, на 40 дней, и оставляет за собой в качестве заместителей Аарона и Хура. Для Моше очень важно, давайте это усвоим, поймем, для Моше очень важно, что суд, возможность обращаться к суду, возможность обращаться за божественными какими-то ответами, за решением от Всевышнего, все равно останется. Моше даже не оставляет вопрос на тех, кого, как мы там сказали, ему посоветовал Итро нанять тысячников, помните, сотников, пятидесятников, десятников. Нет, Моше оставил и главных, то есть суд не уходит на каникулы в связи с отпуском судьи. Для Моше важно, чтобы осталось начальство, действующее и наделенное правами. В 15 стихе «Ваяль Моше Алан» и поднялся Моше на гору «Ваяхас Аанан Этар». И гора, и облако покрыло гору, облако скрыло Моше, но его встреча со Всевышним еще не начинается. Моше будет ждать. «Ваишкон квод Адунай Алар Синай» и разместилась, поселилась временно слава Господня на горе Синай, «Ваихасеу Аанан шешет ямим» и покрыло его облако на 6 дней, «Ваикра эль Моше бьем ашвии митох Аанан» и в 7-й день воззвал к Моше из облака. Обратите внимание, есть определенный параллель, когда что-то совершается на 7-й день, начиная с сотворения мира. Дарование тоже, Торы тоже происходит при шестидневной подготовке. Моше 6 дней готовится, 7-й день Всевышний призывает его подняться на вершину горы, войти в присутствие Божие. Умаре кавод Адонай и видение славы Господней, ки эш охелит, как огонь поедающий, бероша гар на вершине горы, лейней бней Исраиль. Сыновья Израиля видели словно пламя на вершине горы, куда поднялся Моше. Наверное, это добавило им страха, ужаса, трепета. Трудно себе представить на их месте. А мы на этом заканчиваем изучение недельной главы Мишпатим. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет его лица, исполняет его волю, проповедует и рассказывает о нем. Святой Благословенный благословит семьи ваши, всех ближних ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнучек и правнуков, тем, кто удостоился дожить и увидеть. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, они мудры, они могут многому научить. Большое благословение общаться с ними. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет исцеление. Прикоснется своей исцеляющей рукою, даст мудрости врачам. Святой Благословенный даст стойкости тем, кто сопровождает больных, веры, терпимости, любви, мудрости. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет пропитание для своей семьи, пошлет хорошую, добрую работу, которая будет благословением финансово, чтобы в доме был достаток, избыток благословлять других, чтобы было время на общение с женой, с детьми, было время для семьи и для изучения Писания, и для служения Всевышнему, и чтобы не нуждаться ни в дарах человека, не в займах человека, только его открытой руке. Святой Благословенный благословить семьи, в которых разлад даст мир, примирение в семьи. Святой Благословенный благословит всех вас всем изобилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.